Глава 7. Подгоняемый яростными порывами ледяного ветра, наступил вечер, и в 7 часов Мэтью Корбит уже стоял перед небольшим беленым домом на Нассау-стрит, между Голден-Хилл и Мейден-Лейн. В окнах горел свет. Похоже, много свечей. Псевдо-Мэлори, видимо, не считали нужным экономить на иллюминации. Мэтью прижался боком к темной щели между 2 домами на противоположной стороне улицы, чтобы никто, выглянувший в освещенное окно, не увидел юношу, пытающегося решить, что же ему ради Господа Всемогущего делать. К сожалению, Господь не спешил высказываться по этому вопросу. Мэтью сильнее запахнул плащ, будто тепло могло как-то помочь мыслительному процессу. Однако не помогло. Да и не так уж много его на самом деле прибавилось. Мэтью потер руки в перчатках и продолжал обдумывать ситуацию, ничего не предпринимая. Войти в дом, где его ждут, или не ждут? Мимо прошел констебль, неся впереди себя фонарь с зеленым стеклом и тупо уставившись прямо перед собой. «Итак, профессор, специалист по ядам». Легче легкого было бы добавить сонное зелье в еду или питье. И где тогда очнется Мэтью с первым светом? Кто-то отодвинул газовую занавеску и выглянул на улицу. Но кто это был, мужчина или женщина, Мэтью не разглядел. Он стоял совершенно неподвижно, пока занавеска не опустилась и силуэт не скрылся в глубине дома. И только тогда заметил, что задержал дыхание. По его прикидкам, было где-то около 8:50. Они наверняка гадают, придет он или нет. И все эти свечи, горящие в ожидании гостя. «Надо идти», — решил он. «Как иначе выяснить, где может находиться письмо, если, конечно, оно до сих пор цело?» «Нет, идти нельзя», — подумал он тут же. «Слишком опасно». «Но если не пойти...» Какая следующая трагедия постигнет Нью-Йорк и его друзей из-за Мэтью Корбита? Надо идти. Нет, погоди, подумай еще чуть-чуть. Там, в доме, он будет в их полной власти. Черт их побери, подумал он, они загнали меня в капкан. Надо идти. Он двинулся прочь из своего относительно безопасного закоулка. Силуэт вновь показался в окне. Человек выглянул между занавесками и отошел. Мэтью решительно шагнул вперед, навстречу неведомой судьбе.
«Мэтью, что ты тут делаешь?»
Он чуть не заорал от неожиданности. Резко развернувшись, увидел в нескольких футах от себя фигуру в темном. Но голос был хорошо знаком, и как только потрясение чуть спало, юноша сообразил, что Берри Григсби пришла с другого конца переулка. Она закуталась в черный плащ с капюшоном, но рыжие пряди на ветру разлетались свободно, и в свете из окон напротив он видел ее лицо.
«Господи!» — потрясенно прохрипел он.
«Нет, маловато».
«Господи Иисусе!»
Лицо у него до сих пор было искажено ужасом.
«Ты спятила? Что ты тут делаешь?»
«Хожу за тобой»,
— ответила она вызывающим тоном, да еще и подбородок выставила как оружие.
«Я знаю, так нельзя». «Может быть. Но я видела, как ты вышел из дома, потом свернул налево, хотя обычно идешь направо. Значит, ты отправился не в галоп и не к Салли Олмонд, и не в одно из тех мест, куда ходишь обычно. Я знаю, что не права. Может быть», — повторила она, словно просила его о понимании. «Мэтью, я о тебе беспокоюсь. В смысле, волнуюсь. Ну, как друг. Ясно?»
«Мне ясно одно, что тебе здесь не место».
Он быстро оглянулся через плечо на проклятые окна. Должно быть, уже зубами скрипят, точат ножи и насыпают порох. С ума сойти, каким он становится дураком.
Такое разгильдяйство могло стоить ему жизни, будь она из убийц Фелла. «Шаг назад!» — сказал он ей. «Шаг назад!»
Она послушалась, и он шагнул к ней, компенсировать тот шаг, что сделал, выходя из укрытия.
«Ты за мной шпионишь?»
«Да.
Берри, у меня опасная работа. Нельзя вот так подкрадываться ко мне сзади».
«Опасная?»
В девичьем голосе появились стальные нотки, и Мэтью тут же понял, что снова опростоволосился.
«Чем опасная?»
Она взглянула ему за спину, на ту сторону Нассоу-стрит.
«Это дом доктора Мэлори. Что там опасного?»
«Я не могу объяснить».
еще как можешь».
«Иди домой», — сказал ей Мэтью.
«Я теперь ни за что не уйду, даже если... если...»
Она запнулась, подыскивая образ пострашнее, и выпалила.
«Даже если бык Брут ворвется в этот переулок, нельзя же просто заявить, что есть опасность...»
«Не повышай голос», — предупредил он.
«Опасность, и после этого гнать меня домой, как ребенка»,
— договорила она, понизив голос почти до шепота.
Она увидела движение в доме Мэлори. Кто-то смотрел из окна. Потом этот кто-то отошел, и она устремила вопросительный взгляд на Мэтью.
«В чем дело?»
«В чем бы ни было, дело мое. Я тебе уже сказал, чтобы ты...»
Берри шагнула вперед, внезапно оказавшись с ним лицом к лицу. Мэтью вдохнул ее запах, аромат корицы и роз, ощутимый даже в такой холодный вечер. Девушка не отводила от него взгляда.
«Ты...» — сказала она спокойно, но твердо. — «Мне не сторож. Иногда я даже сомневаюсь, друг ли ты мне. Но я тебе друг, хочешь ты того или нет. О своих друзьях я беспокоюсь, и если вам, сэр, это причиняет неудобства, то придется уж вам потерпеть. Я достаточно ясно...»
Слово выразилось, она сказать не успела. Потому что какая-то стена внутри Мэтью Корбита треснула и поддалась. Слегка, чуть-чуть. И лучик теплого света, пробившийся в трещину, заставил его взять Берри ладонью за затылок и поцеловать прямо в губы. Господи, что за безобразие! Таких вещей просто не делают, так вот внезапно и просто. Но Берри не отступила, губы ее под губами Мэтью стали мягкими, рот ответил на поцелуй, и тот получился дольше и глубже, чем задумал Мэтью. Как бы там ни было, а поцелуй длился и длился. Мэтью ощутил дрожь волнения. Сердце у него забилось, и он подумал, испытывает ли она то же самое. Когда, наконец, их губы расстались, Берри что-то тихо прошептала. Возможно, это был выдох удивления или же приглашение продолжить эту сладостную дискуссию. Мэтью заглянул в ее глаза, и ему сверкнули бриллианты. Лицо девушки стало бессмысленно детское, будто ее вдруг потянуло в сон. До него вдруг дошло, что же он наделал. Он снял руку с шеи Берри, но она не отодвинулась. Он сам возмутился своим безответственным поведением. Это был поступок совершенно неправильный и абсолютно не джентльменский. Но у него возникло чувство, что Берри не разделяет его возмущение, потому что она глядела на него так, будто он только что спустился со звезд. Он сделал это только за тем, чтобы она замолчала, решил юноша. Да, она слишком громко говорила, и голос мог донестись до тех окон. Да, вот почему он так поступил, ни по какой иной причине. И сейчас стыдился своего поступка, но цель была достигнута.
«Тише», — сказал он, хотя непонятно зачем. Берри ничего не говорила и, похоже, вообще не владела сейчас голосом.
Стукнул засов. Мэтью оглянулся через плечо и увидел открывающуюся дверь. Инстинктивно закрыл Берри рукой, защищая от опасности. Кто-то выходил из дому. Это была она, та женщина. Ария, фамилию потом узнаем. Одета в пышное платье под лиловым плащом, а на голове такая же лиловая шляпка с норковыми наушниками. Женщина свернула направо и быстро зашагала прочь от дома, по Нассау-стрит в сторону города. Под ботинками громко хрустели дробленые устричные раковины, потому что лорд Корнбери пока что не видел необходимости тратить общественные деньги на мощение этого района. Чем бы ни была покрыта дорога, дроблеными раковинами, булыжниками или конскими яблоками, но Ария, как ее там, шагала весьма целеустремленно. Мэтью рассудил, что направляется она, вероятно, в Докхаузен, где может отдать Гиллиаму Винсенту записку для великана-индийца из четвертого номера. Как бы ни было это послание зашифровано, смысл его ясен. Мэтью Корбит ослушался. «Что Мэтью Корбиту на пользу», — подумал он. «Но, может быть, во вред владельцам зданий в Нью-Йорке?» Берри схватил его за руку.
«Что это?»
— она говорила шепотом, тоже почувствовав опасность.
«Мэлори замешаны?»
«В чем замешаны?» Он тоже ответил шепотом.
«Не знаю, потому и спрашиваю. И в чем же они замешаны?»
Мэтью наблюдал за дверью. Она больше не открылась. Доктор в такую холодную ночь остался дома. Чтобы доставить записку по назначению, вполне достаточно одной змеи.
«Я про Мэлори спрашиваю», — напомнила Берри. «Ты меня слушаешь?»
«Нет», — ответил он и тут же поправился. «То есть да, я в смысле...»
Он еще раз заглянул ей в глаза. Бриллианты стали меньше и чуть потускнели. Интрига этого вечера вытеснила все остальные переживания. Но волнение, вызванное ими, было достаточно сильным.
«Не могу сказать тебе всего, но Мэлори как-то связана с этими пожарами и с тем, что на стенах пишут мое имя, чтобы устроить мне неприятности».
«Но зачем, Мэтью? В этом же нет никакого смысла».
«Для тебя нет, и для любого другого тоже нет, но для меня совершенно определенный намек».
Он снова посмотрел на те окна. «Хорошо, если письмо там, но даже в этом случае, как его достать?» «Тут две большие проблемы. Одна — проникнуть в дом в отсутствие змей, и вторая — найти это письмо. Если только его не уничтожили». «Если...» И еще одно «если». «Такой план, — подумал он, — вполне достоин обитателей Бедлама».
«Идем», — сказал Мэтью, показывая рукой в другой конец переулка. И пошел туда вслед за Берри, надеясь, что на сей раз не сваляет дурака,
что удача для разнообразия побалует его, и он не подвернет ногу, споткнувшись на какой-нибудь рытвине. Но выйти из переулка на Смит-стрит удалось без приключений, а дальше на Куин-стрит и к дому Григсби.
«Мне кажется, — сказала Берри, когда они приблизились к дому, — что ты должен мне кое-что объяснить. Я чай заварю. Расскажешь?»
«У твоего деда самые большие в городе уши, — напомнил он. И даже когда он притворяется, что спит, все равно слушает. Так что нет». Она остановилась, повернулась к нему и схватила за плащ, забрав ткань в горсть.
«Послушай, Мэтью Корбетт!»
— воскликнула девушка, раскаляясь от гнева. Мэтью это даже понравилось, потому что он почти закоченел на ветру.
«Когда ты, наконец, научишься мне доверять?»
«Когда не придется опасаться за твою жизнь», — подумал он. Но выражение лица оставил прежним, и голос его был столь же холоден, как окружающий воздух. «Мои дела. Это мои дела. И так это должно и оставаться».
«Вовсе нет», — немедленно возразила она. «Это как ты хочешь, чтобы оно было?»
«Да», — согласился он.
«Ты меня только что целовал. Или мне показалось?»
И тогда он сказал то, что должен был сказать. Но слова резали ему горло, будто нож. «Не соображал, что делаю». Слова повисли в воздухе. Выпущенные на свободу, они вернулись к тому, кто их породил, и вдобавок к перерезанному горлу вонзились в сердце. Потому что Мэтью увидел по лицу Берри, какую боль ей причинил, и девушка заморгала, чтобы не пролились подступившие слезы, и усилием воли удержала лицо спокойным и глаза ясными. Голосом, который прозвучал словно из далекого далека, она сказала:
«Я поняла».
Эти слова Мэтью никогда не забудет. На самом деле они значили, что ничего она не поняла, а объяснить ей их он не мог. Берри отпустила его плащ, выпрямилась, вдруг став высокой, даже казалась выше его.
«Спокойной ночи, Мэтью», —
сказала она и ушла. Он смотрел, как она с величайшим достоинством шагает к дому своего деда, где в окне показался фонарь. Берри вошла в дверь, ни разу не оглянувшись, а Мэтью глубоко вдохнул морозный воздух, подержал внутри, выдохнул и побрел к своему обиталищу, которое никогда еще не казалось ему меньше и обыденнее, чем сейчас.